сегодня 44-е занятие из цикла. Мы продолжаем историю, связанную с тем, можно изменить мазл или нет. В прошлый раз рассматривалась история, как будто бы произошедшая со Шму, который утверждал, что «Эйн мазл Исраэл», «Нет мазл Исраэл». Ну и объяснение было такое, что на самом деле, конечно, есть, но его можно изменить. В этом смысле нет мазла. Гемора приводит вслед за этим другую историю, произошедшую с Раби Акива, о котором тоже говорится, что «Эйн мазл Исраэл», и в качестве подтверждения приводится история. Ну, давайте сейчас ее прочтем. У Раби Акива была дочь, и сказали ему астрологи, что в день, когда она войдет в комнату для невесты, имеется в виду брачную ночь, укусит ее змея, и она умрет. И он беспокоился очень, Раби Акива. И в тот день, когда это должно было уже случиться, вот, она, так сказать, вошла в ту комнату, она вытащила брошь из волос и воткнула в стену. И случайно попала в глаз змеи. На утро, когда она вытащила брошь из стены, змея волочилась, последовала за ней, мертвая уже. Сказал ей отец, Раби Акива спросил у нее, что ты сделала? Она рассказала, что она сделала. Сказала ему: вечером пришел бедняк, и он звал на пороге дома. Но все были люди заняты едой. Был, так сказать, праздничный ужин, все были заняты едой. И не было того, который бы услышал его. И я встала, взяла свою порцию и отдала ему. Сказал ей, Раби Акива, мицву ты сделала. После чего он, так сказать, провозгласил, что привел пасук из Мишны, как и Шмул, что цедака спасает от смерти. И нет от смерти, не только от смерти случайной, странной, вот как от змеи, но и от обычной смерти. Это конец истории. Ну, есть несколько странных моменты в этой истории. Первое. Было предсказано астрологам, что вот такое случится. Может ли астролог такое предсказать вообще? Раньше Гемора приводила два мнения про предсказания астрологов. Первое мнение Раби Ханина считал, что это связано с днем, когда человек приходит в мир. Это связано с Майса Берешит, сотворением мира. И вторая точка зрения была о том, что это связано, вторая вот Раби Ханина, который говорил, что нет, это не связано с днем недели, а это связано с моментом, когда приходит душа в мир, с расположением звезд в данный конкретный момент. И, ну вот, согласно первому мнению, как это влияло на душу. Если в первый день пришел, мы разбирали это подробно, либо полностью хороший, либо полностью плохой. Второй день гневливый. Там в четвертый день светлый человек пришел в мир. Речь идет о общей характеристике человека. Нет никакой детализации. Вот в этот день с ним что-то случится. Как ты узнаешь по звездам? Другая точка зрения. Значит, человек будет, как там развиваются события, либо он будет богатый и развратником, либо будет он, который не умеет ничего скрыть, открытый человек, или еще зависит от днем, от дня, мудрый он будет или нет. Тоже какие-то общие характеристики. Предположить, что по звездам можно узнать, что вот умрет в такой-то день, когда замуж, да еще в комнате, да еще от змеи. Трудно предположить, что звезды могут это говорить. И Гемора, собственно, подтверждает, что там другой совсем расклад. Мы опираемся на Гемору, а не вообще, что может быть. Такие предсказания могут быть от гадалки, но и то без всяких таких же деталей. Это вот первая проблема с этой историей. Значит, вторая проблема. Раби Акива испугался. Зачем он послал дочь под хупу? Зачем рисковать жизнью? Ну, пусть будет в старых делах, зато живая. Но на этот счет есть роман написан. Акива называется. Там целая история, много историй рассказаны. И вот, в частности, здесь приводится такое, что он таки не был против, дочь потом на каком-то этапе настояла, и он, ладно, иди. Откуда он знает это, что так именно было? Вот мы читали Гемор, тут ничего такого нет. Традиция. Он из традиции это узнал. А традиция откуда? Кто-то так прокомментировал, что его проблема. Почему он отправил под хуп? Вот появляется роман. Значит, ну это проблема. Почему он ее отправил туда? Третья проблема. Брошь воткнул в стену. Здесь две проблемы. Зачем появляется стена? Зачем брошь втыкать в стену? Положи на стол, на стул, на этажерку. И надо брошь воткнуть в стену. Тем более, если честь, что дело происходило в Эрц-Исраэль, то тут, в общем, дома каменные, не деревянные. Надо в щель умудриться. Если в щель, так она смотрела, куда втыкают, как на змея не заметила. И слышишь, это мебелыми нитками в том романе. Другая проблема. Эта история очень напоминает предыдущую. Там тоже змей. И тут змей. Там была еда, и здесь еда. Там была помощь бедняку, и здесь помощь бедняку. Как история перекликается. Может быть, они придуманы так? Так специально и было составлено? Скорее, чем просто вот совпадение такое. Несколько веков разницы, вот совпадение произошло. Значит, ну вот, давайте исходить из того, что это действительно вот история придуманная. Так же, как и в тот раз. И тогда нас, значит, на нас обязанность следить за каждым словом в этой истории, чтобы понять, что здесь, чему Гемора нас учит. Почему именно таким образом оставлено это повествование, а не по-другому. Вот мы сейчас и будем изучать это. Мы уже говорили, что эта история есть, в этих двух историях есть общее, но есть различия. Первое различие, которое бросается в глаза, здесь появляется островок. В той истории этого не было. В следующей, третьей истории, которая будет рассказана, тоже будет островок. А в первой не было. О чем это говорит? Ну, островок – это моментально приход души в мир. То та общая программа, с которой она приходит. Там, в той истории, которую мы в прошлый раз смотрели, мы говорили, что это как бы локальный мазл. Вот группа людей идет в это отдаленное место, на край духовного пространства, где есть змеи, где есть уход уже в другую сторону бытия. И вот эта негативная программа, она вполне возможно создана вот определенными обстоятельствами. Конечно, это может быть под программкой общей программы, это вполне возможно. Но там вот нет астролога, там нет этой общей программы, которая изначально от рождения это было предусмотрено. Это возникло по ходу там. Там нет астролога. Здесь появляется астролог. Мы имеем дело с другим уже случаем. И действительно, как история развивается? О чем здесь речь? Душа пришла в мир, дочь Раби Акива. Вот она растет, девочка, подросток, девушка. Наконец наступает момент в ее линии жизни. Ключевой, поворотный, выход замуж. Вот ее жизнь. До сих пор подготовка к этому моменту. И обрыв. Все, не будет. Ни ее, ни потомство для Раби Акива. Мы имеем дело действительно с общей программой жизни. А не с конкретным, так сказать, уходом вот туда, на болото, на край. Значит, это появление астролога здесь. Тогда мы сразу, так сказать, должны понимать, что такой мазл, такую программу изменить, повлиять на нее уже труднее, чем на какую-то локальную. И хотя мы видим по истории, там и там есть этот цедок из посла, но, по-видимому, здесь будут какие-то детали, которые дадут большую силу потому что имеем дело с большим разрушением, с большим, так сказать, с планом, который изначально существует уже. Это вот появление астролога. Дальше. Что общее, что есть змея там и там. Ну, змея – это вот представитель той самой стороны, Ситрахры, падена пропадом. Но есть разница. Там эта змея была разрублена пополам. Здесь удар в глаз, в голову. Что за этим стоит? Почему Гемора изменила сценарий-то? Повела сюжет по другой линии. Там напополам, а здесь в голову. Что за этим стоит? Ну, вспомним, что было в тот раз. Мы говорили, в чем смысл этого, что именно пополам она была в этом мешке. На две части. Мы говорили, что сама мица Садака есть соединение двух так сказать, атрибутов. Бедного и тот, который дает. На верхнем уровне суть этой мицвы, что вот есть седьмой уровень в этих седьми днях творения. Называется одно из названий цедек, что означает суровый дин. Там нет мягкости, нет шефы. И это бедный, нет шефа. И он дает сюда цедака, шефа идет. Это буква хей добавляется. Мы говорим, почему буква хей? Получается цедака уже. Этот дин, он перестал быть, вот это соединение произошло. Ситрахра тоже имеет свои эти уровни, шестой и седьмой. Если они соединяются вместе, тогда вот проявляется плод. И разрушение, действие конкретное, то или иное. Значит, мица Садака, она соединяет на стороне правой, на стороне души, два уровня. И что она делает на стороне левой? Она, наоборот, разрывает эти два уровня, шестой и седьмой. Это вот символ того, что змея была разрублена на две части. Не было соединения, не произошло укуса. Садака это сделала, потому что Садака, она как раз и работает с этим шестым и седьмым уровнем. Это вот было так в тот раз. Мы понимаем, почему змея на две части была разрублена, а здесь что? В голову. А почему тут Садака? Она же разрывает на две части, это шестой, седьмой уровень на две части. Здесь нет места голове никакой. Никакого места нет. Тем не менее, Гемора учит, что нет, Садака действует в этом случае тоже. Она, как на голову, тоже воздействует. Так. Тут надо знать так некоторые вещи. Этот седьмой уровень, цедек, он является последним нижним сочетанием Творца и, соответственно, корнем, из которого выросло творение. Вот оттуда нешамот приходят в мир, души приходят в мир. С этого. Ее называют как бы эйн, мама, мать. Она вот место, которое производит эти нешамот, которые идут в этот мир, тела погружаются. Ну и, значит, когда душа приходит в мир с этого седьмого уровня, с этого цеток, вот оттуда она и получает эту программу, с которой она пришла. В нашем случае этот негативный мазл, который ее должен убить. Она почерпнула с этого цеток. Это и есть глава. Начало, корень для творения. Когда этот седьмой уровень получает шефу, эту букву «Эй», тогда он становится мягким. Уже не цедок, а цедока. Нет этого жесткого дин уже. Это вот смысл, что цедока, это мицва, она смягчает вот этот уровень. И так и то, что происходило из головы, вот эти начальные программы, они становятся более мягкими. Была предначертана смерть для нее. Цедака может смягчить. Смягчить, это значит устранить эту жесткость. Нет ее больше. Девочка будет жить. Мы видим, что Гемора нам преподнесла две истории, которые характеризуют, как действует мица Садака. Она может разрубать какую-то локальную программу. Или даже может воздействовать на начальную программу, на голову. И все это заложено там наверху, на шестом и седьмом уровнях. Гемора нам это показывает. Не ограничится только одной мальсой. Мы поняли, как это работает на самом деле. Дальше. Значит, удар пришелся в голову. Ну, в общем, как мы поняли, почему здесь глава. Но так можно посмотреть уже не только оттуда сверху, но и немножко вблизи. Змея. Если ее третью отрубить, она еще не умер, не погибла. Чтобы она погибла, надо лететь по голове. Я говорю, ну что же так сказано, что значит, она тебя будет хоть в пятку, а ты ее в голову. И вот эта символика здесь. И работает это общая программа, это наш случай. Есть какие-то подпрограммки, локальные. Вот чтобы отрезать человека от этой общей программы, ее нейтрализовать, нельзя, не поможет действовать по локальным программам. Нужно именно в голову, иначе змея не умрет. Мы имеем дело с тем случаем, когда змея работает как бы от головы. Да, должен быть в голову. Дальше Гемора говорит, на самом деле, не про голову, а про глаз. Чем про глаз? Чем тут глаз? Ну, понимаешь, что история не то, что на самом деле так было. Автор истории специально сказал нам каждое слово, чтобы что-то, чему-то нас научить, чтобы мы уже поняли. Для чего он стал глаз? Ну, представим себе так визуально, что происходило. Вот человек идет, вот на него уже глаз змеи смотрит. Ну, это голова, а глаз, она смотрит на тебя. Ты смотришь на лицо смерти. Программа достигла того момента, который изначально от рождения начала скрутиться, уже к своему завершению. Человек подошел к моменту своей смерти. И тут еще один момент есть. Змея отличается от таких других животных, которые могут убивать, тем, что она может гипнотизировать. Некоторые виды змеи дают гипноз. Человек так смотрит, его не деться ни вправо, ни влево. Я специально сегодня посмотрел по интернету объяснения, которые даются на это, ученые. Три мнения услышал, все три абсолютно абсурд. Я даже повторять не хочу. Насколько это глупо и нелепо. Сам по себе факт вот такого, что Акодыш Борух создал такое существо, которое может гипнотизировать, они принять не могут. Здравомыслящие, отцахи. Известно такое, что если гипнотизер, человек, один гипнотизирует другого, хочет его вот загипнотизировать, ему не надо моргать, по крайней мере, вначале. Это известно. Так гипнотизеры работают. У змеи нет века. Она не может моргнуть. Из какого же Борохо создал существо, которое умеет гипнотизировать, и не дал ему возможности моргать. И что это означает? Гипноз змеи. Гипноз человек подчинен тому, кто гипнотизирует. Вот что это значит. И что мы видим в этой истории? Она родилась, росла, ходила в школу. И все это движение вот к этому дню. И она уже входит в эту комнату. Она идет навстречу своей смерти. Это гипноз. От судьбы не уйти. Фатальная судьба совершенно. Фатализм. Куда деться? Это символика гипноза. Кто создал этот гипноз? Это изначальная программа. Никуда не деться. Это вот глаз змеи. Дальше, змея на стене. В чем здесь стена? Зачем автор истории говорит про стену? Ну, это не просто стена, уже змея, которая приносит смерть на этой стене. В общем, понимаем, что это граница между этим и тем мирами. Вот что такое стена. Она пришла уже к последней своей точке. Причем она сама вошла в эту комнату по своему желанию, с хорошими мыслями, всякими ощущениями. И вот она в этих четырех стенах уже и никуда не деться. Куда уйдешь, когда стоишь перед стеной этой, уже перед всем миром? А их комнате четыре. Ни вправо, ни влево, ни вперед, ни назад. А ей не хочется. Что-то как бы... Значит, здесь эта история перекликается вот с тем, что было в прошлый раз. Там было два представителя, Шмуль и Авлад. Авлад представлял собой вот эту систему природную, это Мазлот. А Шмуль другую систему, которая вне этой природы, систему Мицвот. Здесь Послышится та же самая идея. Вот она вошла в эту комнату, стена, змея, окружение, а сама туда идет. Это концепция Влад. Жизнь толкает туда, и все, куда деться. Более того, она, по-видимому, не хотела... А Ребекева знал про это, она тоже, в общем-то, наверное, как-то... Были основания не входить, тем не менее вошла. Эта концепция вот никуда не деться, это Влад. Но здесь появляется другое. Концепция Шму, мицвот. Вот она снимает брошь и протыкает эту змею. И здесь Гемора говорит такое слово. Произошло это случайно. Зачем Гемора это наговорит? Лишь предположим, Гемора бы это не сказала. Я понимаю, что случайно попасть вот так, ткнуть эту булавку в стенку, да в глаз змеи сразу. Ясно, что случайность. Значит, если Гемора сказала случайно, значит, она хочет сделать акцент на этом, что произошло именно случайно. Это тоже перекличка двух историй. Там тоже мы говорили, что был элемент случайности. Но там он был выражен по-иному. Там он был выражен так, что Шмуль сказал, если еврей, он вернется, и вот там змея не укусит. Он был уверен в этом. Мы спрашиваем, откуда такая уверенность? Евреи умирают тоже от укуса змеи, от львов, от чего угодно. В чем он был уверен? Он был уверен, что если есть вот эта сила со стороны правой сферы, мицвот, которая может предстоять вот этому предназначению, предопределенности, наверняка она победит. Какая бы вероятность ни была, он был уверен в этом. Здесь то же самое. Но здесь, в отличие от первой истории, это слово случайно сказано, а там нет. И вот сразу вопрос, а почему? Там она не сказала Гемора, что случайно, здесь уже сказала. Здесь в этой истории, по-видимому, случайность играет какую-то специальную роль, отвечающую именно этому сюжету. А сюжет в том, что вот идет общая программа жизни. Вот эта сила, она большая, это не то, что локальная программа. Изначально предначертано, что умрешь. Не то, что в процессе жизни так повернулось. Преодолеть эту изначальную предрасположенность, предопределенность, чтобы преодолеть, нужна большая сила. Больше должно быть сметено больше. Поэтому и случайность должна быть больше. Идея вот в чем, что если событие происходит с вероятностью, скажем, однотысячная случайность, если событие происходит с вероятностью 1 000 000, то что точно не могло произойти. И если произошло, вот с такой-то вероятностью маленькой, значит, по-другому и быть не могло. Обязательно должна была выжить. Потому что с такой малой вероятностью и все равно случилось. То есть степень случайности говорит о том, что а по-другому быть и не могло. Поэтому здесь, когда надо преодолевать хоть большую программу и показывать большую случайность, проговаривает Гемор это слово. Случайно. Вот теперь, значит, мы несколько отвлечемся и поговорим, в принципе, вот на этих примерах, отталкиваясь от того примера, который был, вообще о концепции случайности в жизни человека. Значит, ну что такое случайность? Вот есть какая-то линия, которая называется по определенным законам. И так и должно быть по этим законам. Например, солнце всходит, так вот должно греть. Облака уже не так светло. Есть определенные законы, вот по ним оно идет. Случайность. Это то, что вдруг рушат эти законы. Вот это случайно. Так не могло быть. Вдруг появилось. Могло, но это с малой вероятностью. Это на уровне физическом. На уровне духовном тоже, как в этом случае. Родилась, и вот уже вот идет к этому. И программа изначально куда идется. Происходит событие, которое меняет вот эту предопределенность. Вот и называется случайность. Теперь, значит, а случайно ли это на самом деле? Выглядит, конечно, случайно, воткнула в глаз змея, не ведая того. Но на самом деле, что это за кадром? Это программа, которая движется, и она вот вместе с этой программой движется вот в стене уже. Есть другая сфера. Сила мицвы, сила этой другого духовного пространства, которое, конечно же, сильнее, чем это. Ну, вот сравнение. Ясно, что поскольку уже создана вот эта сила, которая может устранить, нейтрализовать эту программу, они обязательно там наверху встретятся. Это закономерно. Не могут не встретиться. Поэтому, если мы смотрим вот с другими глазами, так сказать, туда, за занавес, тогда получается не случайное событие. Закономерное. То, что Шмул имел в виду, наверняка вернется. Но выглядит случайным образом. Такой псевдослучайностью. Чем здесь сказано, что это может быть, так сказать, и смерть вот такая неожиданная, или обычная смерть, тоже может как бы нейтрализоваться, уйти случайным образом. Ну, когда вот необычная смерть, это просто случай геморрея, обычную смерть, так сказать, ну, человек заболел какой-то болезнью, страшной, и от этой болезни люди умирают. Что такой формы этой болезни, что уж точно там один из 100 000 только может выживает по статистике. Всем делают операцию. И она не помогает. А этому человеку помогло. Это случайное событие. Что по законам природы должен был погибнуть. Одна 100 000 выжил. Случайность. Но исходя из той геморры, которую мы видим, это псевдослучайность. Если бы только в рамках природы, он, конечно, бы умер. Но есть другая сфера, которая тоже действует. Это псевдослучайность. Ну, может быть, и не псевдослучайность, например. Человек живет, и у него, в общем, все в порядке. Прегрешений никаких нет. Ему жить еще там 30 лет, по меньшей мере, здоровье позволяет. Он едет на работу, заходит в здание, поднимается там на какой-то 70-й этаж, и самолет врезается в это здание. Здание рушится, пожар, люди гибнут, он погиб. События 11 сентября в Нью-Йорке. Сбили 2 башни. Террористы. Человек туда попал. И вот это случайность по существу уже. На самом деле, вот если посмотреть туда, за кадр, ему ничего не грозило. Он должен был, может, еще пару детей родить, сделать еще 3000 мицвот. Еще что-то сделать. И все оборвалось. Человек вышел, пошел в магазин. Сыр надо было купить. А другой вышел с ножом, ему надо было убить человека. Вот так случилось, что они в одном месте пересеклись. Вышел бы, если бы он на 5 минут раньше вышел, этого не было бы. А 3 минуты позже тоже не было бы. Случайность. Значит, здесь вот есть такой феномен, как случайность по существу уже. Может выглядеть случайным образом или не случайным. Вот поехал на работу, уже не случайно выглядит, а не случайно. Каждый день ехал на работу. Со стороны того, который его ножом, или со стороны этих террористов, это продуманный шаг. Но вот по этому внутреннему раскладу явно случайность. Вот есть у комментаторов, так сказать, два мнения. Одни считают, что есть место случайности, другие считают, что нет места случайности. Разногласия. Я лично придерживаюсь, глубоко убежден, что та точка зрения, что есть случайность, она и есть правильная. А другая ошибочная. Хотя эта точка, вот как концепция сейчас очень непопулярна. Люди, так сказать, они умные сейчас очень. Они очень высокие. Случайности нет места. Меня это не смущает. Потому что я учил Гемору Санхедрин. Там сказано, Эмет ушла из мира. Угу. Все. А люди так считают, что нет места случайности. Дальше здесь, конечно, нужны оговорки всяческие сделать. Одна из них будет такая. Вот случилось с ним такое в здании или там на улице от ножа. Последствия этого события жить будет не случайно. Обязательно то, как человек ушел из мира, повлияет на то, что дальше с ним будет. И только само событие случайное. И то сверху наблюдали. Вот он идет на эту работу или идет в магазин. Наверху уже знали, что готовится, но что уже шел на него. Террористы уже летели. Было ясно, к чему дело идет. Вот можно было задержать человека. Наверху есть средства это сделать. По телефону ему позвонили. Или еще что-то. И действительно, вот там в Нью-Йорке были случаи, когда я сам персонально знаю, вот человек должен был оказаться в том здании или рядом с ним, и по какой-то причине нет, он вот изменил маршрут. Сверху могут вмешаться, но они должны решить, позволить идти этой случайности или нет. Есть разного рода оговорки. Но мир, в котором есть случайность, он более богатый мир, чем в том, в котором все идет по программкам. Это люди, которые имеют три сосны перед собой, вот у них нет случайности. И то они в них блуждают. А Кодыш Бог может править миром даже в том, в котором есть случайность. Все он делает по-своему. Дальше. Значит, случайность не обязательно, ну, псевдослучайность, спасает вот от смерти, как в этих случаях, или от другого какого-то несчастья. Могут быть другие варианты тоже. Например, человек живет, и вот он встречает случайным образом человека, другого, который существенно влияет на то, что с ним происходит. Таких историй много. Или открыл книгу, которая повлияла на него вдруг. Могло не произойти, чтобы вдруг они встретились. Кто подсунул ему эту книгу? Случайность. Так можно посмотреть. Но вот к этой случайности его подвела его линия жизни. Он уже шел, дошел до того места, где одному уже трудно идти. Он никуда не придет. Ему нужен учитель. Он должен подсказать, направить, просветить его голову. Он подошел к действию локальной программы и случайно встречает человека. Это вот пример случайности, псевдослучайности, которая уже не работает как спасение от смерти, а как создание нечто позитивного, продолжение жизни. Другой пример, другая возможность, которая не связана с такой локальной программой, о которой только что говорилось. А по-другому работает. Пример из жизни. Я знаю человека сам персонально. Правдивая история. Это прошло много-много лет назад. Тот человек был в туристическом походе. В туристическом походе. И полетел с горы вниз. И все. Он летел, чтобы разбиться. Вот оказался на горе куст, за который он зацепился. И повис. Случайность. Это случайность не подготовлена, вот как раньше, это локальной программой. А вот этому человеку, который вылетел с горы, надо было остаться по определенным причинам в живых. Случилось. Случайным образом. Другой пример. Другой тип случайности. Тоже из жизни. И тоже я знаю этого человека. Правдивая история. Здесь в Израиле происходило. Человек приехал из России. Откуда из Сибири. Не помню, из Томска или откуда-то. Город не помню, откуда приехала женщина. Русская. Приняла гиюр здесь, в Израиле. Совсем недавно. Примерно месяц назад, вот, около того. Что здесь, так сказать, почему я говорю про этот случай. Она приняла гиюр 17-го Тамуза. Это был день ее рождения по еврейскому календарю. Она пришла в этот мир 17-го Тамуза. Гиюр – это новое рождение. Определенно. Тот же самый день. Идем дальше. Ее муж, он еврей по рождению. Ну, я не буду всю историю рассказывать, что там происходило. Но хупа, которая у них состоялась, вот она была на этой неделе, по-моему, она состоялась 13 августа. В доме номер 13 и в час дня. То есть 13 часов. Более того, если посчитать его день рождения, прихода в мир, по еврейскому календарю, он как раз приходился на 13 августа этого года. Случайность. Ну, послушай, как-то могло же случиться. У нее день рождения, ее гиюр. Хупа, с его день рождения, еще 13 их, так сказать, преследуют здесь, во всех аспектах. Случайность? Конечно, случайность, но это псевдослучайность. Причина – внутренняя линия этой женщины. Специальная душа. Ее там 4 года крестили в России. Специальная душа. И вот этот пример, когда душа меняет пространство. пространство подчинено. Юр случается в тот день, брак случается в тот день. Это пример, когда внутренняя линия человека, внутреннее пространство подчиняется то, что возникает вокруг. Но он сказал, он наверняка оттуда выйдет. Та сфера, она сильнее внешней, духовная сфера. Вот мы видим, жизнь так она идет. Два примера. Добавление в скобках. Вчера я случайным образом оказался дома. Обычно я в это время в Ешиве. Раздается звонок, и мне рассказывают эту историю перед этим занятием. Значит, случайно это или нет? Выглядит, что случайно. Если бы тот человек мне не позвонил вчера и не рассказал, вы бы сегодня это ничего не слышали. И в компьютере бы не слышно, на сайт бы это не пошел. Не пошло. Значит, по-видимому, решили наверху по-другому. Пусть будет. И все, и вот мне позвонили, и все, оно и пошло так. Ну, я рад таким вещам, таким. Я пытаюсь, такие случайности очень приятные. Вот эта женщина, про которую я сказал, она очень много слушает сайты эти, ловушек. Переслушает, она меня знает лучше, чем я с ними знакома. Ну хорошо, да, меня жизнь свела вот с таким существом, с такой душой. Ну прекрасно. Ей хорошо, и мне хорошо. Случайно? Ну, для того, который наверху, это не случайно. Я понимаю, что это не случайно. Ну и хорошо. Надо жить в таком мире псевдослучайности. Эй, мазл Исраэл. Эй, мазл Исраэл. Нет мазл Исраэл. Может быть, в другом пространстве. Угоем не так. Хорошо. Дальше. Значит, вот эту историю мы разобрали. Дальше Рави Акива ее просит рассказать, дочь, рассказать, что случилось. Она рассказывает. Он говорит, мицву ты сделала. Большое открытие Рави Акива сделала. Что я мог подумать, что она сделала? Конечно, мицву. Начинает, если история это сказала, значит, для чего-то, что-то здесь имеется в виду. Почему он сказал, что мицву ты сделала? Значит, здесь намерение такое. Хотя и в первой истории, и во второй речь идет про цедака. Это мицва специальная. Но как в первой истории, так и в этой, там Шмул, а здесь Рабби Акива сказал, мицву ты сделала, там мицву ты сделала. Означает, что не только цедака может спасти. Другая мицва тоже. Но для этого видите, мицву ты сделала. Чтобы не подумали, что только цедака спасает. Почему говорится все-таки про цедаку и в той истории? Мы уже изучили. Это специальная мицва, которая там, вот в верхнем пространстве, иллюстрирует эту идею, как разобраться так, с мазлом. Как его нейтрализовать. Дальше это может быть конкретная мицва тоже. Об этом и говорит Гемара, говорит, мицву ты сделала. Следующий момент. Как была сделана эта мицва? И в первом случае, и во втором Гемора описывает подробно, так сказать, ну как подробно, приносит те детали, которые нам необходимо знать, чтобы понять, что здесь так сказать, на духовном уровне происходит. И также, как раньше мы проследили вот, в точности, как описывалась эта сувда, так и здесь должны посмотреть. Есть общее между этими двумя повествованиями и различия здесь. Что общее? Там и там участвует еда. Там люди ели, и здесь люди едят. Еда – это вот на духовном уровне как бы объединяет людей. Сели за один стол, сидят, едят – это вот концепция объединения, соединения людей. И что происходит? И там вот эти люди, которые объединились, они не реагируют на бедняка. Но там это не там как бы один из них реагирует. Кому он дает в первой истории? Одному из их круга. А во второй истории у них идет праздничная еда, и кто-то приходит со стороны. Это не человек, который участвует в этой еде. Это разница. И там дается цедака, но в первом случае она дается своему окружению, во втором случае постороннему. В этом разница. Значит, и в чем здесь идея? Во второй истории. Мы говорили, что надо создать силу, которая преодолевает мазл. И во второй истории, во втором случае, это труднее. Причем, что мазл более сильный. от природы, от начала. Так вот, когда даешь цедаку постороннему, не своему, сила, которая возникает при этом месте, она большая. Почему? Когда даешь своему, ну, например, брат помогает там другому брату. У него личный интерес здесь. В твоем кругу люди, люди связаны между собой какими-то связями. Помогаешь своему. Когда даешь тому, который тебе и к твоему кругу никакого отношения не имеет, это уже так называемое мицва лешмо, лешем шамаем. Это увеличивает качество выполнения мицвы. Это вот различие. Но и здесь надо создать силу, потому что надо победить больше масла. Так, я пропустил один момент, я должен вернуться. Причем говорить про ту суду, две вещи я важные не сказал, возвращаясь к тому, что было. Значит, мы пропустили в той истории две вещи. Первое, про брушку. Сказано, что она брушью его проткнула, этого змея. Значит, какой в этом смысл? Украшение. Что такое украшение на духовном уровне? Чем себя человек может украсить? Ну, физически, ну, надел галстук там, или там платье какое-нибудь красивенькое, в ухо что-то вставил. А на духовном уровне, в чем духовная красота? Человека украшают его действия. Человек совершил действие, и оно не прошло бесследно. Хорошее действие, наложил на него хорошее, отпечаток плохое разрушил. Это вот брошка. Она сделала мицву, как мы видим в истории. Это ее украсило. Вот и что убило змею, вот это украшение. Та сила, которую она создала здесь, это ее украшение, и она, так сказать, действует. Она порождает зло. Поражает зло. Что-то одно. Дальше здесь еще сказано, когда она наутро вот потащила эту брошку на себя, вытащила, змея повлоклась за ней, последовала за ней. А это зачем? Похоже на первую историю. Тот вышел с того болота, как бы, и у него в мешке эта разрубленная змея. Зачем она тащит? И здесь тоже. Зачем она тащит брошку, тащит эту змею, змея следует за этой брошкой. Явно не случайно, в двух историях повторяется. Объяснение может дать такое. Здесь, вот в этой истории, она наколола эту змею на брошку. Присоединила змею к брошке. Что это означает на духовном уровне? Если бы не было этой змеи, которая тащит за эту брошку, она сделала мицву. И вот есть определенная сила. Когда змея следует за этой брошью, и она мертвая, это значит символ того, что это не просто вот мицва цедоки, что она дала. Она выполнена в цедоке очень хорошо, возникла эта определенная сила там наверху. Но она создала силу, которая не просто вот позитивную силу, а такую позитивную силу, которая может убить негатив. Это уже, так сказать, ну, другой уровень. Когда можешь не просто что-то делать, а уничтожать зло своим позитивным действием. Это другой уровень силы совсем. Это символ того, что змея тащится за этой брошкой. И дальше мы здесь видим, человек сделал мицву цедака, но эта брошка в следующем мире, как бы, она перейдет в следующий мир тоже, безусловно. Это не брошка, а вот духовная сила, которая создана. Но она помогает и в этом мире тоже. Она такая вся девочка для украшения. Мы видим, что значение этой мицвы, сила мицвы, не только чтобы вот на будущем как-то сказаться там, в следующем мире, но и здесь. Словно сила, которая убила эту змею, и она с ней. Брошка с убитой змеей, это брошка в третьей степени. Это действительно украшение. Поэтому награды за такие брошки будут больше, чем просто за брошки. Это вот то, что нам Гемора говорит здесь. Мы теперь возвращаемся, значит, к этой идее. Значит, мы говорили о том, что вот во второй истории это мицва лешмо, сделано шем шамаем, помочь другому, который из другого круга. Дальше. Есть еще общее между этими двумя историями в плане еды. И там, вот есть группа людей, то есть они между собой. Но цедаку дает только один из всех них. Там вот этот человек почувствовал, что тот, у него нет хлебушка сегодня. А здесь вот эта женщина, эта дочь Авеки его почувствовала. Остальные нет. И здесь это Гемора подчеркнула. Там она это не подчеркнула, а здесь подчеркнула. Она ему рассказывает, что он звал, стоя у двери, и никто ему отвечал. Никто не слышал его, что они были заняты своей едой. Гемора это подчеркивает. А я откликнулся. Что стоит за этим? Что вот все молчат, а один, значит, действует. Если хочешь сделать какое-то преобразование, позитивное, в прямом смысле, или позитивное, в том смысле, чтобы укокошить ту злую силу и ломать их хребет, надо иметь внутреннюю силу для этого. И вот человек, который делает, остальные молчат, о чем это говорит, у него есть сила внутренняя. Он имеет внутреннюю силу идти не по течению. Все заняты едой. Это течение. И вот есть душа, которая стоит выше вот этого общего настроя. Она видит мир по-другому. Она контактирует с миром по-другому. Специальная душа. Ее действия будут более сильные. Можно громко кричать, плывя по течению. А силы никакой. Чтобы получалось что-то в том духовном пространстве, надо иметь свою внутреннюю силу для этого. Здесь это сказано. Все молчат, а вот этот отозвался. Дальше. В этой истории кто отозвался? Невеста. Там отозвался один из группы. Здесь центральный персонаж. Кто еще главный? Вот жених да невеста на свадьбе. У него... значит, статус Мелаха, а у нее Малк. Он царь, она царица. Ты лидер. Тот, кто в центре. По концепции в этот момент, когда отражается, это не просто человек один отозвался здесь, в этой истории, а он был больше на самом деле всех остальных во внутреннем плане. Его духовный мир был выше, чем у остальных. Как это продемонстрировал невеста. И дальше. Вот чтобы такой человек, когда он будет делать, ему результат будет больший. Но ему надо сделать больше. Действие должно быть отвечать его, так сказать, месту. Что она делает? Она дает свою порцию. От себя отдает. В первой истории такого не было. Он тоже дал свой кусок хлеба. Но это не было, вот свое он отдал и ничем не остался. Когда Гемора говорит, отдала свою порцию, значит, у нее не осталось. А для чего еда на этих праздниках? Концепция – это дать радость, как бы. Радость. Невеста, она должна радоваться. Это ее позиция. Она жертвует своей радостью. Ну, условно говоря, конечно, радость, если мы говорим о физических вещах, но радость не в еде, она и без этого счастлива. Мы говорим о символике. На уровне символики вот этот центральный персонаж – отдает свое место, как бы, жертвует своей радостью. Это вот та брошь, которую она получила на голову. Интересно, что это сейчас мне пришло в голову. Брошь на голове, змею в голову, тоже символика. Она украсила свою голову этой мицвой. Это украшение, оно-то и пробило голову змеи, дала в голову. Так же, как раньше, в предыдущей истории, ценение двух уровней садака рубит змею, так и здесь голова против головы. Похоже. Так вот, значит, нам история так преподается таким образом, что действительно совершается действие, которое имеет большую, огромную силу. Вот требуется такая большая сила, чтобы преодолеть эту природную массу. Вот чем у нас Гемора учит здесь. Должна быть специальная душа, занимать центральное место в пространстве. И действие должно быть тоже специальным. Вот тогда создается эта сила. Ну и последний момент здесь. Это дочь Раби Акива. Мы про Раби Акива вообще ничего не говорили здесь почти. Но история идет как бы про дочь. А он стоит на втором плане. Может, как-то связано? Давайте посмотрим, какая биография была у Раби Акива. Он родился. До 40 лет он был амурец. Он не знал Торы. Он очень агрессивно относился к Талмиде Хахамим. Он был бедняк. Не имел Торы. На духовном уровне, в плане так сказать, владения Торой, он был бедняк. Бедный. Дальше. В 40 лет произошел перелом. Он начал учиться. И в конце концов стал богатым. Он собрал денежки. В духовном плане он стал огромным знатоком Торы. Большую силу себя представлял. Он перестал быть бедным. И что он начал делать? Он начал учить других. У него было очень много учеников. Он стал давать цедоку. И что случилось в конце? В конце был декрет. Тех, которые учат других Торе, лишают жизни. Он продолжал учиться, продолжал давать цедоку. Его лишили жизни. Девочка, его дочь, отдала свою порцию. Свою, себе не оставила. Так как Акива отдал свою жизнь, себе ничего не оставил. Истории перекликаются. И вот если мы смотрим на конец, она отдала свое, осталось жить, и дети появились. А у Раби Акива что? Отдал свое и умер. Как это понимать? Что Гемора здесь имеет в виду? Вот есть событие, которое идет в этом мире. Как она рассказана, история про его дочь. А есть то, что есть за завесой, за завесой бытия. Куда пошел Раби Акива? Здесь он отдал свою жизнь, как она свою порцию. Что он получил взамен? Что она получила взамен? Она получила взамен жизнь, которая шла уже не по ее вот начальному мазу. А что он получил? Ничего, душа перешла в другой мир. И что она там имеет? Вот если бы она так не перешла в другой мир, она бы там не имела того, что она там имеет. Эти 10 цадиким, которые вот отдали свою жизнь тогда, их судьба, как описывает Аризал, их душ после, она очень специальная. Мы говорим Криашма утром. И происходит какой-то тикун там наверху. Но люди, живущие здесь на земле, выполняя эту мицву, не могут сделать этот тикун на том уровне, на котором делают вот эти 10 нашамот. А смысл этой мицвы, как если ты лизал, это привести как бы душу в творение в этот день. Душа – это жизнь. Вот то, что 10 душ те делают, в частности, Раби Акива. Он связал себя с жизнью. Дочь его связала вся жизнь в этом мире. Дети появились. Он связал свою жизнь с душой, с жизнью творения, тоже жизнью, на другом уровне. И в этом все это перекликаются. Каждый сделал свое на своем уровне. Женщина на земном, он на небесном. Вот расклад. Каждому свое. Каждый старался так, как он мог, согласно своим данным. Она сделала, отдала от себя. Большая душа невеста, мы говорили, должно быть действие под стать. Большая душа Раби Акива, действие под стать. Жизнь там. Чего эта история? Ну, и в следующий раз мы будем разбирать еще одну историю про мазл. Пожалуйста, какие есть вопросы? Ну что ж, тогда до следующего раза. Всего хорошего.
Спасибо.